Привет, это подкаст «Олег, где макет?» Подкаст о том, как найти себя на фрилансе, сделать его осознанной частью жизни, путешествовать и хорошо зарабатывать. Сегодня у нас в гостях Лера из подкаста «5 через 2». «5 через 2» — это подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути, в котором каждый эпизод — это разговор с человеком из разной профессии и локации. И мы поговорим о том, как корпорации работают с фрилансерами и удаленщиками. Лера, расскажи немного о себе и своем опыте. Где и кем ты работаешь?
Всем привет. Сейчас я, скорее всего, на момент этого подкаста уже работаю в Гугле. Но до этого я работала в большой корпорации, называется Cognizant. Точнее, в дочерней компании, которую купила Cognizant. И моя профессия называется Requirements Engineer. В России обычно это называется бизнес-аналитик, а в Scrum-методологии это Product Owner. Ну что же все это значит? Да? Таких много слов.
Я немножко, да, знаю, как человек из IT. Но, наверное, надо пояснить, как бы, простыми словами, что ты делаешь, вот из чего состоит твоя работа и твой день рабочий?
Да, что я делаю? Я выясняю, что нужно заказчику, перевожу это на язык разработки, и вместе с командой помогаю заказчику придумать лучшее решение в контексте его бюджета, технологии, платформы, конечно, времени. То есть это такая работа на двух, не знаю, областях. Вроде и бизнес много, а вроде и нужно разбираться в технологиях. Маленький дисклеймер, что все, что я скажу далее, это мое личное мнение, оно не отражает мнение моего текущего и будущих работодателей.
Вот ты как человек, который работает в корпорациях, в таких достаточно крупных компаниях, в серьезных, это даже звучит все очень серьезно, бизнес-аналитик, продакт-оунер. А вот расскажи, как корпорации работают с фрилансерами, часто ли вообще их нанимают, есть ли вообще там фрилансеры, да, ну, примерно на какие задачи?
Да, ну давайте перед тем, как говорить о найме, давайте все-таки определимся, что такое корпорация, да?
Угу.
К корпорациям или большим компаниям относятся компании, в которых больше 1000 сотрудников. Чтобы понимали масштабы, например, в Сбербанке работает 200-300, наверное, 300, да, даже тысяч сотрудников.
Uh-huh.
А там, где я сейчас работаю, у нас тоже где-то 300 тысяч, ну, в каком-нибудь Яндексе, наверное, 10 тысяч, в Гугле 130 тысяч сотрудников. Но когда мы говорим слово «сотрудники», это все постоянные сотрудники, у которых full-time employment. А еще примерно столько же людей занимаются какими-то контрактными условиями, у них там есть какие-то специальные договора, ограниченные договора, договора по времени. То есть еще примерно столько же человек, то еще где-то 130 человек в Гугле, работают на каких-то временных контрактах. Вот их мы и будем сегодня называть фрилансерами или контрактниками. В английском языке их называют temp, от слова temporary, то есть такой прям сленг, вот, и ну, это прям огромная такая, знаете, как теневая инфраструктура, то есть кого вообще нанимают на вот эти временные контракты. Ну, во-первых, это все студенты, все, не знаю, люди, которые проходят какие-то стажировки, то есть все, что ограничено по времени, и, возможно, этих потом людей же наймут на постоянную работу. Ну, а во-вторых, это, наверное, люди, которые занимаются чем-то, что не является основной деятельностью компании. Например, юристы в основном, да, если вам нужны какие-нибудь легальные документы, есть какой-нибудь один человек, который нанят в компанию, и он всегда нанимает какое-нибудь другое агентство, которое будет считаться условно фриланс-агентством по найму вот этих сотрудников. Например, в моем случае мы очень часто нанимаем каких-нибудь специальных разработчиков, которые знают особую технологию, которую никто в компании не знает. Вот она нам почему-то именно нужна в этом проекте. То есть человек наймут строго на проект,
uh-huh.
и потом, когда проект закончится, скорее всего, с ним не продолжат взаимоотношения. То есть вариантов очень много. Опять же, это может быть не половина, но как минимум треть работников, которые так или иначе взаимодействуют с компанией в течение года, особенно в больших корпорациях, это какие-то вот фрилансы, временные контрактники и так далее.
И на какой срок примерно их берут обычно?
О, по-разному.
Ну,
ну вообще, если говорить про индустрию, смотри, есть три типа компаний, да? Первый — это компания, которая произносит какой-то продукт. Например, продукт Яндекса, да, какой-нибудь Яндекс.Поисковик, Яндекс.Почта. Это все продуктовые компании.
Uh-huh.
Потом есть другой тип компании — это сервисные компании, агентства, которые помогают таким большим продуктовым компаниям находить вот этих вот контрактников. Например, я сейчас до этого работала в сервисной компании, и нас вот часто нанимали в IT-департменты каких-то больших корпораций, там, фарм всяких, да, банков. И эти контракты, они бессрочные. А вот есть еще третий тип — это контрактники, которые именно, ну вот, например, как вы, ребята, там, например, контент хотите делать, да, или какой-то, не знаю, вам нужно записать подкаст для какой-то корпорации. Вас вполне можно нанять как контрактник на какую-то определенную работу. И здесь нет конкретного срока, здесь скорее по моменту выполнения контрактных обязательств. Ну, мне кажется, самый такой типичный срок — это до 2 лет. То есть 2 года — это уже топс. Обычно после этого это уже либо еще один новый контракт, либо постоянный найм.
И тут мы, бац, и развеяли миф про то, что фриланс фриланс — это какие-то разовые подработки на пару часов или на пару дней, и оказывается, что фрилансером вполне можно быть 2 года на одну компанию, и это все еще не найм, все еще не трудовой договор.
Вот здесь, наверное, стоит сказать, в чем вообще отличие, да, такого, то есть такого найма. А, мне кажется, это вообще не всем подходит. То есть представь, ты такой все время 2 года проводишь с какими-то людьми, у тебя с ними выстраиваются отношения, ты уже с ними постоянно ходишь там, даже если вы вовсе да кушать ходишь, там, постоянно с ними встречаешься. То есть у тебя уже такие выстроились рабочие отношения, но ты по какой-то вот причине все еще не являешься частью их, их культуры. То есть ты как бы де-факто часть этой тусовки, часть этой компании, у тебя всякие общие топики, да, с ними, ты постоянно с ними общаешься по всяким там бенефитам, да, то есть по зарплате, по социальному страхованию, по, не знаю, по корпоративным всяким праздникам и подаркам, тебе это вообще никак не относится. Ну, это немножко такая странная, не знаю, ситуация.
Ну да, с одной стороны, странно, но кому-то, мне кажется, это прям идеальная для кого-то ситуация, когда ты как раз не привязываешься, и при этом у тебя куча контактов появляется, куча там каких-то крутых людей, крутых команд и проектов, но ты чувствуешь себя все равно свободной птицей, можешь в любой момент, ну не в любой момент, но условно говоря, да, что ты не чувствуешь себя прям привязанными сильно к ним. А вот удаленщики, как мы уже неоднократно рассказывали в нашем подкасте, для новых слушателей я повторю, что фриланс — это проектная работа, когда у тебя, по сути, нет трудового договора, но у тебя может быть какой-то контракт на определенный срок, там, на, не знаю, на месяц, на полгода, на год, на два, но это все еще не трудовой договор. Есть удаленка. Вот расскажи немножко про удаленщиков. Какой процент именно удаленных сотрудников, которые вот типичный найм, все плюшки, все там больничные отпуска и прочее, но работают просто из дома, из каких-то других точек мира. Какой процент примерно, на твой взгляд, удаленных сотрудников в таких крупных корпорациях? И изменилось ли что-то после 2020-го, когда очень много кого перевели на удаленку? Оставили ли этих людей на удаленке или все равно решили, что нет, все-таки это неудобно, давайте все в офисы обратно?
Ну да, смотри, я сейчас живу в Барселоне, и у нас 100% офиса — это удаленные сотрудники. Так и так случилось, потому что случилась пандемия, и в Европе во многих областях, где вот можно работать удаленно, так продолжают работать удаленно.
Угу.
До пандемии у нас было, наверное, ну, меньше 5% сотрудников, кто работал постоянно удаленно. И, ну, опять же, да, наверное, это специфично для IT-индустрии, но большая часть сотрудников могла работать из дома там несколько дней в неделю по договоренности. Или просто такой с утра проснулся, понял, что не судьба ехать в офис, остался.
А возможно, это потому, что у вас компания не российская, как ты думаешь?
Имела опыт работы в российской компании. Тоже прекрасная была компания, ладно, не буду ее называть, но тем не менее. И там тоже, в принципе, было плюс-минус так же. Были какие-то люди, кто работал на постоянной основе удаленно. Я не скажу процент, у нас там было человек 100, наверное. Вот. Ну и плюс-минус примерно 5 человек работали откуда-то. Мы тоже могли работать из дома, ну тоже по договоренности. То есть не мог быть такого, что ты не пришел в офис, ты такой странно писал, сегодня я буду работать из дома, и в принципе, почему нет? Но сейчас смотри, что я замечаю по трудовому законодательству, во всяком случае здесь, в Испании, очень сильно лоббируют обнести все это кучей всяких новых договоров и законов. То есть сейчас нам компания почти всем подписала новые дополнительные соглашения к договору, аппендиксы, да, о том, что мы вот работаем временно из дома в соответствии с таким-то указом. И те, кто хочет всегда так работать, они просто сейчас запрашивают себе полностью удаленный контракт, и, ну, в принципе, мы все остаемся в трудовом поле. Ну, я знаю, что такая же практика во многих компаниях, не только в Европе, на самом деле, в России, в IT-сегменте тоже. Многим ребятам уже выписали трудовые договора на удаленную работу. То есть нет с этим проблем.
Угу. В 2020-м в России я тоже слышала, что закон приняли, ну, там какие-то поправки внесли именно по поводу удаленки, потому что раньше, как оказалось, вообще не было такого. Там было какое-то понятие дистанционной работы, но размытое, непонятное, и сейчас уже регламентировали просто вот обычную дистанционную работу.
Ну вот, и какие плюшки вообще работать удаленно? Не знаю, как в каждом сегменте, но у нас вообще все отлично. Оплачивают дополнительный интернет, оплачивают электричество, то есть есть какая-то квота. Да, выдают, конечно, все столы, стулья, вот это вот все. Вообще, в принципе, приятно. Есть в этом свои бонусы.
Ты так рассказываешь, выдают, конечно, столы и стулья, а для нас это так как-то неожиданно и необычно.
Да, вот я тоже подумала про то, что у нас вроде очень продвинутый IT-сектор в России, но вот в плане каких-то деловых отношений, ну вот между работодателем и сотрудником, у нас все еще как-то странно. Как-то не по-европейски.
Смотря где, мне кажется.
Не по-западному. Ну да, возможно. Ну вот я по своему опыту удаленно, ну не такому большому, у меня в основном фриланс все-таки, но из того, что мне рассказывали некоторые мои знакомые, кто удаленно работает, оплачивать место, оплачивать электричество — это вообще нонсенс. Это, наверное, какие-то очень такие, ну, либо международные компании, которые уже вышли на международный уровень. Вот я знаю, что у меня одна знакомая работает в игровой индустрии, и у них, соответственно, такая, ну, по сути, полумеждународная. То есть у них есть офисы там в России, в Минске и еще где-то, но работают они на весь мир. И несмотря на то, что у них достаточно консервативные, в принципе, начальство консервативное, но они оплачивали им как раз вот после пандемии, в смысле во время пандемии, оплачивали там рабочее место, ноутбуки выдали, еще что-то там оплачивали. И я так удивилась, думаю, блин, прикольно, им компьютер выдали, ничего себе, мне приходилось себе в кредит брать, когда я уже работала на IT-компанию. Поэтому да, это, конечно, есть, мне кажется, все-таки разница, наверное, такая существенная. Если у нас такие компании есть, то их, по крайней мере, мало.
Ну, это большой сегмент обычно. В этом же есть плюшки, да? Почему хочется работать в большой корпорации?
Да-да-да.
Потому что там обычно такие штуки очень, не знаю, стандартизированы. То есть у меня сейчас, наоборот, в другую сторону проблема. Когда я хочу пойти в офис, мне нужно специально договариваться о том, что вот я хочу на этой неделе работать из офиса. У нас там, не знаю, до сентября прошлого года прям очереди были. То есть ты такой записывался в waiting list.
Мир
и тебе в какой-то день. Да-да-да. Почему хочется работать в офисе? Ладно, у меня нету детей, у меня только кошка, да, там? Но мы с партнером живем в одной и той же комнате, то есть практически раньше, до того, как мы приехали в эту квартиру, у нас там была одна какая-то общая рабочая комната, да? Мы там вдвоем сидели, и у нас звонки, ну, там, рабочие встречи онлайн занимают большую часть рабочего времени, то есть ты такой сидишь, и у тебя человек рядом сидит, вы все время разговариваете, это очень много шума, короче, это надоедает. Uh-huh. Вот. Потом у кого-то есть дети, у кого-то, не знаю, не такие спокойные домашние животные, там собака постоянно лает. Ну, короче, не всем нравится работать из дома, это точно. Думаю, многие прям старались вернуть культуру работы из офиса.
Блин, да. Это так интересно, как вот после пандемии.
Да-да, как мир меняется.
Да, что раньше люди уговаривали работодателя, можно, пожалуйста, один денек я поработаю из дома, я не хочу ехать, мне плохо там или еще что-то. А тут просто, пожалуйста, я в офис на день, на часик загляну, пожалуйста.
Мне кажется, тут еще важно такое отношение тебя самого к офису, когда ты понимаешь, что ты можешь туда прийти и можешь уйти.
Да.
Потому что раньше это всегда была такая какая-то порочная практика. Пришел и не уйдешь раньше 5-7 вечера. А теперь ты можешь туда приходить и уходить. И это такое интересное место, где собираются коллеги, которые тебя понимают, что у тебя болит, что тебе надоедает. Вот. И я сам просто тут приехал в Москву на денечек, зашел в офис, и я думаю, блин, как было бы здорово, если бы у нас в Питере был какой-то кусочек офиса, и можно было бы прийти поболтать с кем-то. Если это не превращается в какую-то
повинность. Вот
такую, не знаю, страшную практику, да, повинности и заточения тебя в четырех стенах.
Да, но мне кажется, у нас, несмотря на карантин, удаленку, все еще вот нет этого понимания, что можно отпустить сотрудника из офиса, и он может вечером еще там из дома что-то доделать, если вдруг не доделал, потому что это прямо скорее исключение, чем правило, что ты можешь прийти. И это действительно очень крутой экспириенс, очень крутая возможность. Я бы тоже с удовольствием куда-то ходила, ну, типа на 2-3 часа в день, mm-hmm. ну, например, вот так прийти, с кем-то пообщаться, какие-то обсудить текущие задачи, и потом, когда я устала или там хочу есть и хочу поесть дома, а не где-то, пришла домой и уже там спокойно делаю свою рутинную какую-то работу в тишине и спокойствии.
Мне кажется, да, смотря где, смотря от какой компании. Здесь сейчас смотрю,
ну, если
еще
мы
очень
не берем
много...
Москву, конечно.
Да, от отношения самих людей к месту, да, зависит.
Да.
То есть кто-то же так это, ну, и видит, что вот я прихожу, и я прям привязан к месту. А во-вторых, это еще очень сильно зависит от специфики работы. Потому что действительно есть люди, которые, ну, я не знаю, как сказать, на часах, да, on clock, mm-hmm. то есть они обязаны находиться рядом с каким-то, не знаю, с какой-то датабазой на,
ну да,
на протяжении 8 часов, то есть там нет такой mm-hmm. возможности. Но и опять же, если мы возьмем какие-нибудь колл-центры, да, ну вот как ты человеку свободный график разрешишь? Ну как бы...
Не, конечно, это зависит
телефон.
От специфики, естественно. Да. Да. Но мне кажется, мы фрилансеры разбалованные просто жутко. И поэтому такие, ну вот на 3 часа в офис бы прийти, и все. Давай немножко поговорим о том, как фрилансеру вообще попасть в такую компанию. Потому что, наверное, это, в принципе, интересный всегда опыт, это интересный кейс в портфолио. Вообще, через какие пути? Вот ты упоминала там какие-то агентства, да, какие-то отдельные организации, которые занимаются наймом. Или можно частному специалисту напрямую? Вот какие есть возможности?
Ну, из моего опыта, конечно, лучше всего сотрудничают с агентствами. То есть это какие-то большие компании, которые имеют пул сотрудников, не обязательно они уже наняты, у них просто могут быть контакты таких вот независимых исполнителей, я не знаю, как по-другому назвать, ну, частников, да, и они будут уже представлять их интересы в взаимодействии с большой компанией. Почему так? Потому что большим корпорациям так удобнее составлять любую отчетность, то есть они заключают контракт именно с этим агентством, а уже агентство там нанимает тебя, не знаю, ищет тебе какую-то страховку, оплачивает твои пенсионные начисления, короче, все налоги, вот это вот все занимается агентство. Это, мне кажется, самый такой популярный вариант вообще сотрудничества. Например, очень часто в LinkedIn там пишут какие-нибудь рекрутеры о том, что нужен человек на такую позицию. Это вот как раз тот самый вид аутсорса, когда какая-то корпорация пытается нанять кого-то на время, на какой-то маленький контракт, там типа 3 месяца, год, на какой-то специальный проект, и они нанимают специальное рекрутинг-агентство, которое ищет этих людей. Это один из путей. Но второй путь — это именно, мне кажется, в сфере контент и диджитал-маркетинга, да, когда ты ищешь кого-то, кто сделает какой-то специальный, не знаю, дизайн. То есть это уже скорее история collaboration или какого-то такого. В общем, это должен быть особый вид создание какого-то контента. Но опять же, у таких креаторов у них обычно уже есть агентство. То есть мы говорим о каких-то знаменитых дизайнеров или каких-то большие агентства, которые занимаются именно контент-креейшн. Очень редко заключаются напрямую вот такие вот договора вообще в целом индустрии. То есть обычно этого человека находит какой-то рекрутер. Сама компания редко будет заниматься поиском независимого исполнителя. Она обычно кому-то это отдаст на аутсорсе. То есть такой аутсорс, аутсорса, аутсорса.
Нужно обладать какой-то глубокой узкой экспертизой или навыками, которых нет у остальных, и дружить с агентствами, которые вовремя поймут, что, ага, вот эти навыки, вот эти компетенции пригодятся вот на этом проекте.
Да-да, вот мы очень много разговаривали в этой выпуске с... Девушка была дизайнер в подкасте 5 через 2, там прям она рассказывала, как она отправляла свои резюме в кучу агентств, потому что она просто хотела быть в списке этих агентств, когда кому-то нужна дизайнерская работа, какие-нибудь там, не знаю, книжные издательства заказывают иллюстрации, например, она иллюстратор. Вот они к ней обращаются именно через эти агентства.
Как фрилансеру себя правильно спозиционировать, чтобы вот агентство его заметило, как-то куда-то добавила в свой списочек и потом вспомнила о нем. Я тут подумала про то, что, наверное, есть смысл какой-то личный бренд развивать, нетворкинг настраивать, да, и, наверное, в LinkedIn, в Facebook, в каких-то таких соцсетях.
А я подумал, что можно еще просто написать какие-то письма этим агентствам, взять список, который тебе нравится, и разослать им, короче, письма с таким предложением: имейте меня в виду, вот чем я могу...
Да, ну вот полезен. Как правильно это все сделать, потому что такой холодной рассылкой, мне кажется, многие фрилансеры занимаются, но не у многих получается все-таки попасть и запомниться. Самое главное — запомниться, мне кажется. Вот как себя спозиционировать, чтобы тебя запомнили и добавили куда-то в лист ожидания?
Ну, мне кажется, я не фрилансер, опять же.
Кого бы ты вспомнила, запомнила? Вот.
Во-первых, нужно хорошо показать себя на проекте. Если вас уже куда-то наняли, да, это уже такой экстра степ, это всем рассказать о том, что ты всегда открыт для сотрудничества, тебе интересны ABCD, не знаю, там, профили, или у тебя есть какая-то база своих знакомых, если ты будешь занят, ты с радостью порекомендуешь, да, то есть это такой постоянный нетворкинг. Наверное, самое важное, что ты постоянно ищешь. Конечно, иметь все свои соцсети, заточенные под это, в основном соцсети — это LinkedIn. В России он запрещен, но под VPN можно спокойно заходить, там очень активно пишут. Во-вторых, наверное, если вы хотите работать на иностранный рынок, это все должно быть на английском, то есть как минимум свой сайт, да, что-то с портфолио. Зависит от типа фриланса. Если вы, например, юристы — это тоже те еще фрилансеры, да? Или вы там, не знаю, какой-нибудь консультант по какому-нибудь специфическому языку программирования, то здесь нужно находить именно нишевые какие-то, не знаю, форумы, я не знаю, как это назвать, но вот именно какие-то нишевые тусовки, чтобы люди знали о тебе. А если ты фотограф, то очень часто помогает как раз рекомендации коллег, чтобы тебе направляли эти заказы и так далее. В дизайне наверняка тоже какие-то рекомендации также работают. Ну и во-вторых, да, как правильно Андрей сказал, это сотрудничать с агентствами. То есть чем больше агентств у тебя в списке, чем больше, не знаю, у тебя взаимодействий с разными индустриями, тем лучше.
Я сейчас еще один способ придумал. Можно приглашать сотрудников крупных компаний к себе в подкаст и как бы говорить, что если что...
Отличная идея.
Вы можете как бы к нам обращаться.
Между прочим, вот да, шутки шутками, но это сейчас, мне кажется, это прям на пике. Ну, особенно на Западе подкасты там пораньше появились, и это, мне кажется, крутой способ нетворкинга и личного бренда тоже, в том числе прокачивания личного бренда.
Ну да, здесь можно идти именно от какой-то публичности, но все равно в какой-то момент публичного человека начинает представлять агентство.
Ну,
то
да.
есть, смотри, мне кажется, основная же фишка, почему люди вообще выбирают аутсорс, это потому что кто-то делает работу лучше, чем они, и люди не хотят тратить время на то, чтобы учиться этим заниматься. Как mm-hmm. фрилансер, ты начинающий такой, не знаю, full stack, все. Ты занимаешься всем от пиара там, до бухгалтерии. И в какой-то момент ты уже наверняка сам как человек растешь и понимаешь, что тебе нужен какой-то представитель.
Мне хочется, чтобы в эту сторону шло все и в России, но и вообще на фрилансе. Но опять же, я очень редко встречала фрилансеров, у которых есть свои агенты, там менеджеры, представители. Пока непонятно, какой процент отдавать этому человеку. А вдруг он меня обманет? Вот это еще вопрос доверия.
Смотри,
тоже.
Самый такой простой пример фрилансера с агентством — это все social media influencers, все креаторы.
Угу.
То есть все они начинали как независимые предприниматели, у них открывались ИП, а потом они нанимали кого-то, кто будет отвечать на их рассылки, например. Вот это один из примеров успешных фрилансеров. Или тоже вот ребята, которые организуются как бы в маленькие мини-агентства. Тоже же все начинали как фрилансеры, там, не знаю, захотел вести соцсети, ты начал сам, тебе поступило 10 заказов, ты внезапно нашел еще 5 человек тебе помогать. Ну, типа такого. То есть такой вырос в мини-агентство сам, и ты уже сам ничего не делаешь, ты просто распределяешь эти заказы. То есть почему нет? Тоже хороший путь. Только как найти эти 10 заказов, непонятно.
Это вот как раз нужен в команду человек, который будет искать.
Если мы нанимаем фрилансера, допустим, как корпорация, на что в первую очередь обращают внимание? Или, зависит от случая, на какие-то компетенции, такие хард-скиллы, ну, условно, дизайнер, как он будет рисовать интерфейсы? Или на его какую-то экспертизу, например, в теме там медицины? Что здесь будет превалировать?
Ну, конечно, на хард-скиллы, потому что вообще вот это, кстати, классный вопрос, как относятся к найму контракторов, да, то есть тех, кто вот нанимается на какие-то определенные проекты, и к сотрудникам. Контракторам всегда намного меньше требований. Там очень важно, чтобы у человека был именно его hard skill, то есть на что его нанимают. А у тестировщика это классно умеет тестировать, у разработчика хорошо знать именно свою сферу разработки, у дизайнера классно рисовать, вот именно хороший дизайн, портфолио. На communication skill и на, не знаю, какие-то соответствия корпоративным ценностям, на это будет смотреть намного меньше, конечно, будут смотреть, но намного меньше, чем если бы этого человека нанимают в штат. То есть это очень популярная какая-то картина, что штат такой, все такие, не знаю... Интервью 10 этапов, а на контрактора очень просто. Один раз прособеседовали, посмотрели, что команде он нравится, и он вроде делает то, что нужно, тестовое задание сделал.
Это как будто бы похоже на лайфхак, что приходи как контрактор, а потом, если ты понравишься, возможно, тебя возьмут уже без этих 10 этапов.
Да, это один из способов вообще наняться куда-то в большие корпорации. Если не прошли обычное интервью, то можно зайти с точки зрения, не знаю, найма агентского. Такое тоже бывает, что нанимают штат после какого-то удачного взаимодействия.
Работаешь ли ты сама, кстати, с фрилансерами? Ну, вообще вот напрямую сотрудничаешь или они как-то отдельно? Вообще работала ли в принципе ты за свой опыт с фрилансерами? Какие у тебя впечатления?
Да, у нас часто нанимали, помимо моих каких-то персональных, да, там, я тоже делаю подкаст, я не всегда монтирую сама. В основном я отдаю это на аутсорс, чтобы человек монтировал, то есть это уже фриланс. И в основной работе, конечно, у нас часто бывают и дизайнеры, и разработчики, и тестировщики. Я помню, я даже как-то участвовала в процессе найма тестировщиков в команду. Ну, ничего особенного. Точно так же все происходит. Просто этот человек, он не соприкасается с командой вне рабочих контекстов. То есть он присутствует на всех командных звонках. Например, в разработке это, если вы работаете по скраму, может быть ежедневный стендап, да? Стендап-колл, когда вы там с утра созваниваетесь и обсуждаете свои задачи. Все точно так же. Но при этом человек не включен во все вот эти, не знаю, другие корпоративные штуки, в которые вы включены.
Чатики, флудилки. Не,
в флудилки тоже можно добавить. Как бы без проблем.
Мне кажется, самая основная боль фрилансеров, которые работают с крупными компаниями, это куча согласований. Вот как с точки зрения корпорации, вот ты как представитель этой крупной компании, как ты думаешь, возможно ли этого избежать? Или это какие-то необходимые... Может быть, мы чего-то как фрилансеры не понимаем вот в этих согласованиях? То есть вот...
Ну, смотри, у меня был такой интересный опыт работы. Я работала единственный человек из моей компании, Cognizant, в IT-департменте очень большой фарм-компании. И у нас там, помимо меня, работали еще 5 других компаний, и все вместе вот с этими чуваками, да, из фарм-компании. У нас были дизайн-агентства отдельные, агентство, которое занималось созданием контента, отдельное агентство, которое занималось разработкой. Я там была, ну, просто консультантом, то есть продакт-оунером, да. Тоже я как бы еще одно агентство. И это вот куча людей, которые вместе на одном проекте в течение месяца пытаются что-то сделать. Ну, конечно, там будет куча каких-то, не знаю, мискоммуникейшн, согласований, где вам нужно прийти к одному какому-то знаменателю. Но в основном все же настроены на то, чтобы максимально быстро и просто все решить, чтобы это все меньше, не знаю, времени занимало. Но иногда действительно нужно ждать какие-то... Возможно, для фриланса это звучит долгие сроки, но для работы в агентствах это же тоже оплата по часам. То есть, в принципе, вполне реальные сроки. Почему нет? Вот в чем вообще фишка, да, сервисных агентств? В том, что там обычно контракты выстраиваются на основе часов, которые ты потратил для этого конкретного клиента. То есть у тебя есть какая-то ставка, она обычно рассчитывается в течение дня. Там, не знаю, ставка разработчика может быть. Для немецкого рынка это будет где-то 1000-1500 в день, евро в день. Это столько компания будет платить этому агентству за этого конкретного человека, которого мы наняли. А вот у этого человека, конечно, будет своя какая-то другая зарплата. Вообще, мы не будем сейчас обсуждать зарплаты разработчиков, но они довольно высокие по рынку, да. Прикинь, вот столько эта компания платит агентству, агентство все вещи отминусовывает, ну и человек там что-то доходит, да. Но все уходит на оплату инфраструктуры. Ну и, конечно, за такие деньги, в принципе, хочется, не знаю, ну есть какое-то время, которое ты можешь спокойно тратить, ты не переживаешь за вот это время, которое у вас уходит на согласование. То есть, что действительно надо согласовать, это будет согласовываться какое-то время. Но опять же, такие контракты, как мы уже сказали, они обычно не на месяц, они обычно несколько лет. То есть там на год, на полгода. Какими-то такими размерами все это делается, поэтому...
Ну, в общем, фрилансеру нужно расслабиться и ждать просто.
Да, если это оплачиваемо, то да. Если у вас контракт на пакет услуг, то тогда да, лучше, чтобы все было побыстрее, но обычно стараюсь заключить именно на time-based контракт. Вообще есть такое понятие ретейнер, когда вы заранее договариваетесь, сколько времени вы можете потратить на что-то. Из этого ретейнера, то есть туда договорились, что, например, проект будет, не знаю, $400,000. На эту сумму вы можете работать и списывать свои часы. Когда эта сумма подходит к концу, вы просто говорите, что вот, ретейнер кончился, либо мы продлеваем контракт, либо нет. То есть не обязательно же еще во времени ограничивать. Можно бюджетом ограничить тоже.
Да, хорошая, кстати, идея. У нас, конечно, не такие цифры будут, но...
Ну почему? Тоже же можно договариваться на какую-то сумму. Угу. Говорить, вот, я буду работать в рамках этой суммы.
А что ты можешь тогда посоветовать фрилансерам, которые хотят получить в портфолио проект от какой-то крупной компании и с ней вот сотрудничать?
Я думаю, активно искать такие возможности через агентство, через нетворкинг. Говорить вообще всем своим знакомым, которые работают в таких компаниях, что ты открыт для сотрудничества, на какие-то временные контракты, да. И потом, когда у тебя уже появится такой проект, когда ты его уже, не знаю, почти подписал, сказать, вы не против использовать ваше имя в моем портфолио, как то, что я для вас работал. Если говорят против, окей, ну тогда, наверное, это не твоя история. Почему люди должны быть против? Да, это же тоже, если это хорошая работа, это какое-то хорошее имя. Не знаю, я просто не сталкивалась с такими случаями, когда это вообще было бы супер-топ-секретно. Наверное, это для, ну опять же...
Ну, какие-то государственные, наверное, заказы, что-то такое.
Да, либо это что-то очень инновационное, то есть какие-то особые технологии, да, какая-то особая разработка. Но...
Ну и, наверное, если тебя нанимают на супер-топ-секретные проекты, тебя уже нанимают на довольно крупные проекты, ну, такие открытые.
Ну, вот в банкинге тоже это очень частая история, потому что банкинг все-таки очень закрытая, закрытая работа. То есть там ты прям подписываешь бумажку, что да, ты не можешь говорить о том, что ты работаешь в банкинге. Но это уже, не знаю, особая история. Ты всегда можешь говорить, что я работаю там в топ-5 компаниях в сфере банкинга. Все же не обязательно говорить имя. Обычно все знают, какие это топ-5 компании.
Как вариант, да. И вот еще у меня вот такой последний, наверное, вопрос. Вот как ты думаешь, может ли фрилансер добиться успеха сам, вот так работая на контрактах, на каких-то разовых проектах, только на аутсорсе? Или все-таки это утопия, и для карьеры, ну, для какого-то успеха, вот нужна команда, нужна компания, нужен найм. Как ты? Чисто твой взгляд.
Ну, смотря что такое успех. Вот как ты видишь успех?
Ну, вот и да, это хороший вопрос как раз. Мне кажется, каждый вкладывает, наверное, какое-то свое понятие в успех. Ну, какая-то самореализация профессиональная, ну и, конечно, материальная, в том числе, когда ты получаешь тот доход, который обеспечивает твой, ну, комфортную жизнь и какие-то там бонусные, грубо говоря, хотелки, то, что ты в обычной жизни там на каких-то просто базовых вещах не получишь.
Мне здесь кажется, все зависит от конкретного человека, то есть и в корпорациях, и на фрилансе, и открывая свою компанию, и работая в маленьком стартапе, вполне можно осуществить и то, добиться самореализации, и добиться какой-то финансовой независимости. Это скорее история о consistency, о том, насколько ты продолжительно преследуешь какую-то цель. Например, если ты занимаешься открытием своего бизнеса, ну, фриланс по факту все-таки свой бизнес, да? Если так глобально посмотреть, ты сам себе организовываешь все заказы, ты сам делаешь эти заказы, и ты сам работаешь на то, чтобы найти новые заказы. То есть такой, как маленький бизнес. То есть если ты будешь этим заниматься очень долго, то, скорее всего, если у тебя будет больше заказов, то ты автоматически сам вырастешь в компанию. В маленькую, но все-таки компанию. А может, потом заказы масштабируются, ты вырастаешь в огромную компанию, и, в принципе, вот она, верхушка. А с другой стороны, если ты там 10 лет работаешь и активно пытаешься залезть по карьерной лестнице в корпорации, то ты вполне можешь дорасти до какого-то хорошего уровня менеджера, да, может, даже до CEO, в зависимости от размера компании, да. Почему нет? У тебя тоже будет эта самореализация. То есть здесь все очень зависит от того, чем человек хочет заниматься. Но то, из всего, что я вижу, это в основном история о том, насколько человек постоянен в этом, в том, чтобы дойти до этого успеха. То есть если ты одно начал, потом другое, в этом нет ничего плохого, но здесь нужно понимать, что вот этими переборами ты, скорее всего, нарушаешь какой-то поток вот этих, не знаю, событий, которые тебя ведут к какому-то конкретному результату. И опять же, не обязательно самореализовываться во всем, что ты делаешь. Может быть, сегодня тебе нравится работать, не знаю, разработчиком, а завтра ты понял, что это не твое, и ты больше хочешь сфокусироваться на дизайне. И в этом ничего плохого. Не обязательно самореализовываться в том, что ты выбрал, и почему ты не можешь бросить. Нет, всегда можно начать по новой, и это не значит, что ты не придешь к успеху. Просто нужно, не знаю, достаточно много времени, чтобы из этого что-то получилось. И это вот, к сожалению, не всегда очевидно, особенно когда только в начале пути это кажется чем-то таким далеким.
Да, как всегда говорят, что талант — это не что-то врожденное, это вот регулярность прикладываемых усилий. Нужно просто продолжать чувствовать, твое это или нет. И когда это перестает быть твоим, можно идти куда-то еще. А пока тебе комфортно, есть смысл продолжать. Спасибо большое, что ты пришла к нам. Мне кажется, у нас очень интересный получился диалог, и фрилансеры всегда так в сторону корпорации смотрят с таким интересом и интригой, потому что это отдельно большая, мне кажется, отдельно большой мир. И вот ты нам немножко приоткрыла туда дверь и показала, как там все устроено. Удачи тебе с твоим подкастом. Мне кажется, очень интересная идея и миссия. То, как мы с тобой общались, это показывает, насколько сколько всего интересного можно услышать в твоем подкасте, поэтому я наших слушателей призываю пойти послушать подкаст 5 через 2 и подписаться на этот подкаст и на Леру везде, где вы ее найдете.
Вы слушали подкаст «Олег, где макет?». Подписывайтесь и не пропускайте новые выпуски в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, CastBox, Google подкастах, ВКонтакте и других любых площадках, где вы слушаете подкасты. Не забывайте, что мы выходим каждые 2 недели и скоро уйдем на перерыв, поэтому если вам нечего делать и вы хотите больше узнать о фрилансе, то послушайте старые выпуски или почитайте блог Мили Котлеровой. Пока!